Олег Пэт. Избранная. Про любовь. Читает Вильям Киссинджер. Одна история на двоих. За окном осень. Она всегда здесь, за окнами поездов дальнего следования. Вплавилась в пейзаж, смешала золото листвы с серостью неба и разлила эту тоску по перронам. Еще один пассажир. Еще один человек с билетом в один конец и остывшим сердцем под старой курткой. Он вошел в вагон, даже не попрощавшись. Не с кем было. Оглядел купе, пустые полки, влажный от прохлады воздух. Сел к окну. За стеклом, по немытому стеклу, не торопясь рисовал свои узоры дождь. Капли тяжелели, срывались вниз, оставляя мокрые дорожки. В купе пахло углем, остывшим железом и запахом станций, которые остались позади и уже не имеют значения. Еще один. Просто пассажир. Один из тех, кого вычеркнули из списка. Приговоренных к одиночеству, где апелляция невозможна. Он смотрел на перрон, где фонари зажигали свои красные и желтые огни, дрожащие в каплях дождя, словно сигналы бедствия, которые уже никто не примет. Больше нечего было ждать. Все уже случилось. Осталось только не задавать вопросов. «Почему?» — это слово теперь было лишним. Оно повисало в тяжелом, сыром воздухе, смешивалось с табачным дымом и тоской отходящих составов, а потом медленно таяло, не находя ответа. Пронзительный гудок разорвал тишину. Поезд вздрогнул, лязгнул железом и, словно нехотя, пополз мимо фонарей. Колеса застучали на стыках, тяжело, неумолимо, перемалывая вчерашний день. Историю, которая называлась «Мы». Огни поплыли быстрее, сливаясь в мокрую, размытую акварель. По коридору прошел проводник, деловито разнося белье и чай. В вагоне запахло мокрой тканью, крепкой заваркой и дорогой. Поезд набирал ход, его бросало из стороны в стороны, укачивая, убаюкивая память. Он зябко запахнул ворот старой куртки, глубже зарылся подбородком в зеленый легкий шарф. Она подарила его на Рождество. Тогда еще было тепло. Он взял стакан в подстаканнике, обжег пальцы, подул на них и замер, глядя в черноту за окном, словно пытаясь разглядеть там то, что уже не вернуть. Никогда. От этого слова внутри все сжималось, пробирало зноб, словно вышел на мороз без перчаток. Он машинально потер ладони, пытаясь согреть их о горячий стакан, но тепло не проникало внутрь. Чай был крепкий, черный, настоящий. От него пахло детством, домом, мамиными руками, влажными и теплыми после мытья посуды, которыми она гладила его по голове, когда он приходил к ней с обидами. Теперь все было иначе. Теперь он сам был одной из этих обид. Поезд мчал его навстречу ночи. Мимо проносились редкие огоньки полустанков. Он листал старый журнал, купленный в попыхах у перронного торговца, но не видел букв. В глазах стояла только мокрая гладь перрона и красные огни семафоров. Звякнула дверь купе. Вошел сосед. Запахло дешевым табаком и той особой неуверенностью, которая выдает человека, потерявшего точку опоры. Она висела на нем, как плохо пришитый ярлык, как бейдж с именем, которое теперь ничего не значит. Пассажиры этого поезда. Все с одной конечной станции. Станцией под названием Москва. Столица. Люди, растворенные в толпе. Растворенные в ночи, растворенные в стуке колес. Он чиркнул спичкой, прикуривая. На секунду пламя выхватило из темноты его скулы, острые, усталые, и на стене напротив заплясала причудливая тень. Он горько усмехнулся своему отражению в черном стекле. Что ж, теперь у него есть сосед. Тот, с кем можно делить молчание, обсуждать пустяки и глушить горечь дешевым коньяком, закусывая ее кислым лимоном. Поезд уносил их обоих в никуда. Вокзал, который не на двоих. Дороги назад не будет. У этого состава только одно направление. И только одна правда, та, что осталась на перроне, в лужах под желтыми фонарями, вместе с историей под названием «Мы». Он горько усмехнулся своему отражению в темном стекле. За этой усмешкой встал Питер. Город, который казался ему тогда началом всего. Невский проспект, мокрый после дождя. Разводные мосты, белые ночи, в которых можно было раствориться и забыть откуда-то родом. А родом он был из Твери. Из маленького городка, где все друг друга знают и где осень пахнет мокрым асфальтом и безнадежностью. Ему 25. Игорь. Высокий, статный блондин с широкой улыбкой, которая теперь лишь изредка возникала где-то в глубине голубых глаз, отражаясь в вагонном стекле вместе с пролетающими мимо огнями. Позади осталась армия. Ракетные войска. 2 года, пролетевшие как один тяжелый сон. Подъем, зарядка, построение, завтрак. Боевое дежурство. Наряды. Все как в тумане, который никак не хотел рассеиваться. Но были и друзья. Ночные дежурства на КПП, когда время тянулось бесконечно, и разговоры обо всем на свете, прямо до утра в прокуренной дежурке. Тогда казалось, что впереди целая жизнь, и она будет светлой. Потом был Питер, технологический институт. Он поступил, удивляясь сам себе. Столько надежд, столько планов. На втором курсе ему предложили работу. Автомастерская, помощник мастера. «Принеси-подай», так это называлось. Но Игорь учился быстро. Руки у него были золотые, спокойные, уверенные. Через полгода он уже сам ремонтировал машины, а клиенты записывались к нему заранее. Они доверяли ему свои авто, свое самое дорогое, и он чувствовал эту ответственность кожей. Трудно было совмещать с учебой, но он старался. И в мастерской шли навстречу. Давали выходные на сессии. Хозяин, Самсон, крепкий армянин средних лет, коренастый, с мощной шеей и поломанными ушами, похожий на своего библейского тезку, ценил Игоря за работящесть и честность. И вот однажды появился Толик. Старый приятель, который регулярно пригонял свой «Мерседес» на ремонт. Всегда веселый, улыбчивый, пахнущий дорогим парфюмом и легкими деньгами. «Слушай, Игорь, есть тема?» — сказал он тогда, хлопая его по плечу. «Лечу в Малайзию за айфонами. Там беру, здесь толкаю. Навар с каждого 2-3 зеленых. Ты в теме?» Игорь нахмурился. Деньги у него были, скопил около $1000. Но это все до копейки. «А сколько надо?» — спросил он с тревогой, которую старался скрыть. «Да мне немного не хватает. 5 штук баксов. Добросишь? Через неделю отдам 8. Интересно же». Игорь молчал. Толик весь из себя при деньгах, на фирме работает. Это чувствовалось сразу. По одежде, по манере держаться, по запаху. «Подумаю», — ответил он. «Завтра наберу». Ночь он не спал. Ворочался на узкой койке в съемной комнате, смотрел в потолок и видел перед собой клиентов мастерской. Богатых, раскованных, наглых. Они трясли тугими кошельками, говорили о ресторанах, о путешествиях, о красивой жизни, которая была где-то рядом, но никак не давалась в руки. Игорь хотел так же. Он не понимал только одного. Где тот ключ, который открывает эту дверь? Утром он пришел к Самсону. 5000, — сказал он, глядя прямо в глаза. «На неделю». Самсон посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом. В его глазах мелькнуло что-то, то ли уважение к наглости, то ли легкое недоверие. «Я тебя знаю, Игорь», — произнес он, наконец, с легким акцентом. «Поэтому не вопрос». Деньги лежали на столе тугим брикетом. Новенькие хрустящие купюры. Зеленые, с портретом президента. 5000. Пачка надежды на другую жизнь. На ту, где не нужно отмывать руки от мазута и маскировать запах бензина дешевым одеколоном. На ту, где ты не просто парень из Твери, а человек, который чего-то стоит. Игорь спрятал деньги во внутренний карман куртки и вышел на улицу. Питер встретил его мелким противным дождем. Было холодно, но внутри горело что-то теплое, почти счастливое. Ему казалось, что он стоит на пороге новой жизни. Он еще не знал тогда, что порог этот ведет не внутрь, а наружу. В никуда. В поезд, который уносит его сейчас сквозь осеннюю ночь. И в кармане у него только окурок да горький привкус предательства. Чужого и своего собственного, которые так переплелись, что уже не распутать. Дрожащими пальцами Игорь набрал номер. Трубку сняли после первого же гудка, словно Толик все это время сидел и смотрел на экран телефона. «Да?» — голос в динамике был бодрым, почти радостным. «Сейчас подъеду. Молодец, что решил вписаться. Дело верняк. Неделя, и ты при деньгах». «Хорошо», — ответил Игорь коротко. Говорить много не хотелось. Решение уже было принято, и возвращаться назад — только время терять. Встретились в прокуренном кафе на Лиговке. Пахло дешевым кофе, табаком и городской усталостью. За окном моросил дождь, люди спешили по своим делам, не глядя друг на друга. Толик уже сидел за столиком у окна, крутил в пальцах пластиковый стаканчик. Увидев Игоря, расплылся в улыбке. Игорь сел напротив. Достал пакет. Тугой, тяжелый, пахнущий свежей типографской краской. Переложил на колени Толику. Тот даже не стал пересчитывать, только глянул внутрь, довольно прищурился и присвистнул сквозь зубы. «Через неделю буду», — сказал он, пряча пакет во внутренний карман куртки. «Я уже билеты взял. И с покупателем здесь договорился. Все будет норм, не сомневайся». Он хлопнул Игоря по плечу, допил одним глотком остывший кофе и ушел, оставив после себя запах дорогого парфюма и легкой, почти неуловимой тревоги. Договорились держать связь по WhatsApp. И надо отдать Толику должное, он отвечал сразу. Фотки из аэропорта, из кафе в транзитной зоне, из магазина с техникой Apple. Айфоны, айфоны, айфоны. Ровными рядами, как солдаты на параде. «Все пучком», — писал Толик. «Завтра вылетаю обратно». Но Игорь всю неделю был сам не свой. Нервничал так, что руки дрожали, когда он брал в руки гаечный ключ. Ночами курил в открытое окно, глядя на серые питерские дворы-колодцы, на редкие огни в окнах напротив. Не спал. Красный от недосыпа глаза прятал от Самсона, старался лишний раз не попадаться ему на глаза, работал молча, уткнувшись в моторы, как спасение. К концу недели он уже ругал себя последними словами. Зачем ввязался? Зачем поверил? Кто он такой, чтобы зарабатывать легкие деньги? Его дело масло да свечи, прокладки да фильтры, а не эти игры с судьбой. И вот, когда отчаяние уже подступало к горлу липким комком, в мастерскую зарулил знакомый «Мерседес». Толик вышел из машины, сияя ярче солнца, разогнавшего питерские тучи. Он переливался всеми цветами радости, как витрина ювелирного магазина. Игорь выдохнул. Впервые за 7 дней. Тугая пачка зеленых купюр перекочевала в его руку. Он сжал ее, чувствуя пальцами это упругое тепло, и сердце наконец-то забилось ровно. «Можешь не пересчитывать», — Толик сиял. «У меня как в аптеке. Ровно 8 штук». Игорь сунул деньги в карман, хлопнул Толика по плечу и пошел к Самсону. В кабинете пахло кожей, табаком и той тяжелой мужской парфюмерией, которой пользуются люди, знающие себе цену. Игорь молча выложил на стол 5000. Самсон пересчитал, одобрительно кивнул своей мощной головой. «Люблю деловых людей», — — сказал он с акцентом, который сейчас звучал почти музыкально. — Молодец, Игорь. Я знал, что ты не подведешь. Игорь вышел из кабинета налегке. В кармане у него лежали 3000 чистого навара. 3000, за которые он не спал ночами, сходил с ума от тревоги и ненавидел себя за эту авантюру. 3000, которые пахли свободой. Первой настоящей свободой в его жизни. Он еще не знал тогда, что свобода — это только аванс. Что судьба просто дает человеку разбежаться, чтобы больнее было падать. Что Толик появится снова. Что зеленые купюры, которые так сладко хрустели сейчас в его кармане, однажды превратятся в пепел. И пепел этот осядет на столике в прокуренном кафе на Лиговке, где дождь будет все так же уныло стучать по стеклу, а люди все так же спешить мимо, не глядя друг на друга. Потом появилась она. Это всегда случается неожиданно. Женщины с роковыми глазами не предупреждают о своем приходе. Они просто возникают из серого городского шума, и воздух вокруг них становится другим, плотным, тягучим, пахнущим дорогими духами и близкой бедой. Ирина. Она подъехала на белоснежном Туареге, и даже видавшие виды ворота автомастерской как будто вытянулись во фронт. Машина блестела свежей мойкой, хромированные диски слепили глаза. Тачка, о которой здесь, в царстве масла и ржавчины, можно было только мечтать. Каждый мастер в цеху проводил ее взглядом, мысленно примеряя на себя роль спасителя, который прикоснется к этой красоте. Но она выбрала его, Игоря. Она подошла сама. Не спросила, кто здесь главный, не оглядывалась по сторонам в поисках кого-то поважнее. Просто остановилась напротив, посмотрела прямо в глаза, и он утонул в этом взгляде. В них было что-то такое, от чего у нормальных мужиков подкашиваются ноги и сохнет во рту. Приговор. Легкий, почти невесомый, но окончательный и не подлежащий обжалованию. «Посмотри мне авто», — сказала она. Голос низкий, спокойный, с хрипотцой. «Скрипит что-то. Спереди». Игорь молча кивнул и пошел к машине. Он чувствовал ее взгляд спиной, оценивающий, тяжелый, профессиональный. Как будто это не он, а ее выбирали. Она стояла, скрестив руки на груди, и смотрела в упор, не отводя глаз. Колодки и диски. Старые стерлись в ноль, новые встали как родные. Он работал быстро, чисто, профессионально. Руки делали свое дело сами, хотя в голове гудел встревоженный улей. Закончил, вытер ветошью руки, поднял глаза. Она стояла там же. Смотрела. «Ирина», — сказала она, вытаскивая айфон. «Давай обменяемся контактами. Теперь на ремонт только к тебе». У Игоря зарделось лицо. Он чувствовал, как краска заливает щеки, и ничего не мог с этим поделать. Записал номер. Пальцы дрожали. Она легко, по-кошачьи, запрыгнула в высокий туарег, улыбнулась на прощанье и уехала. Оставила после себя только запах дорогих духов, смешанный с выхлопными газами, и ощущение несбыточного. Несбыточного, которое вдруг стало возможным. Игорь долго смотрел ей вслед. Такие женщины с горящими глазами и на дорогих авто никогда раньше не интересовались им. Она была явно старше, может, на 5 лет, может, на все 10. Но это только будоражило, только подстегивало воображение. В этих женщинах есть что-то такое, чего нет у девчонок. Какая-то горькая сладость, знание жизни, которое читается в каждой морщинке у глаз. Вечером телефон высветил ее имя. Он схватил трубку так, как утопающий хватается за спасательный круг. Сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. «Игорь, привет. Машина не заводится. Пищит и не заводится. Даже не открыть двери. Подъедешь, посмотришь?» «Да», — выдохнул он. «Коротко,